Глава 16. Придворный мир. Асканио, однако, принялся, наконец, за рисунок обещанной лилии. Окончив его, он отправился с ним в отель любимицы Франциска I. Когда он пришел туда, у герцогини был большой прием. Но, несмотря на это, его ввели в приемную, и вслед за тем о нем доложили хозяйке. Герцогиня, восхищенная мыслью, что Асканио может увидеть ее во всем блеске ее великосветского могущества, сказала вполголоса несколько слов Изабелле, которая и докладывала ей о молодом человеке. Приказание, отданное горничной, было исполнено немедленно. Изабелла возвратилась в приемную и, взяв Асканио за руку, молча провела в коридор. Потом она приподняла портьеру, скрывавшую незатворенную дверь, и тихонько толкнула его вперед. Асканио очутился в гостиной позади кресла герцогини. Фаворитка услышала легкий шум портьеры. Она, однако, не обернулась к молодому человеку, не сказала ему ни слова. Она только подала ему руку через свое плечо, которого он, стоя на своем теперешнем месте, почти касался губами. Асканио поцеловал поданную ручку. У герцогини, как мы сказали, был большой прием. По правую ее руку сидел посланник Карла V, герцог Медина Сидония. По левую — воспитатель второго сына короля, господин де Монбрион. Далее сидели полукругом первейшие сановники Франции, гражданские и военные, придворные, художники и именитейшие из протестантов, которым госпожа де Тамп покровительствовала втайне. Предметом разговора большей части гостей герцогини была любимица дофина Диана де Пуатье. На соперницу госпожи де Тамп, разумеется, отовсюду сыпались насмешки и колкости. Сама хозяйка почти вовсе не принимала участия в этом разговоре. Порой, правда, у нее вырывалось острое словцо или едкая шутка, но это делалось редко урывками. В остальное время, то есть постоянно, она разговаривала со своими ближайшими соседями. Вот что говорила она в ту минуту, когда Асканио вошел в гостиную, воспитателю Карла Орлеанского. Говорила негромко, но так, что Асканио мог слышать слова ее.
«Да, господин де Монбрион, все наши надежды должны сосредоточиться на вашем воспитаннике, и я уже теперь, заранее, готовлю ему независимое владение. От дофина, сказать между нами, хорошего ожидать нечего. Когда Господь отзовет к вечной жизни отца его, мы оставим ему мадам Диану и Париж, но мы увезем с собой вместе с нашим Карлом душу Парижа. Двор будет там, где буду я, господин де Монбрион. У нас будут и художники, и поэты. У нас будет и Приматиччо, и Климан Маро, который вон уже и теперь, сидя поодаль от всех, кажется, сочиняет стихи. Все эти люди более тщеславны, чем корыстолюбивы. Более любят славу, чем деньги. Они непременно поедут с нами, потому что для неистощимых похвал и удивления они охотно откажутся от небольшого перевеса в материальных выгодах, которые они могли бы иметь, оставаясь здесь. Дофин любит одни турниры. Оставим же ему копья и шпаги. Мы возьмем с собой перья и кисти. И будьте уверены, господин де Монбрион, мадам Диане не удастся никогда играть первой роли. Мы докажем ей это в новых владениях нашего Карла. Да, кстати, о них. Что вы скажете о герцогстве Миланском? А? Оно ведь не слишком далеко от ваших женевских друзей. Не удивляйтесь, прошу вас, что я намекаю вам о них. Мне известно, что вас интересует новое учение, распространяющееся в Германии. Но мы поговорим об этом после, и вы узнаете много такого, что изумит вас. Тем хуже, впрочем, для мадам Дианы. Зачем покровительствует она католикам? Она покровительствует, я протестую. Вот и все.
Господин де Монбрион, уже и теперь сильно изумленный словами фаворитки, хотел было отвечать ей. Но госпожа де Тамп вдруг обернулась к герцогу Медина Сидония и сказала ему:
«Ну что, господин герцог, неужели император все еще не решается пройти через Францию? Но поступить иначе невозможно. Если он отправится морем, то непременно попадется в руки или англичанам, или туркам. Если он вздумает миновать Францию по суше, его остановят протестантские государи. Да, тут решительно одно из двух. Или пройти через Францию, или отказаться от надежды наказать за бунт своих любезных сограждан, жителей Гента. Ведь он, наш великий император Карл, гентский гражданин. Мы знаем, впрочем, господин герцог, почему он так осторожен теперь. Он страшится расплаты за плен в Испании.
Он думает, что его задержат здесь, что потом уж придется проститься с остатком выкупа, который еще считается забывшим эскуриальским пленником. Но, бог мой, опасения его напрасны. Да и как может он иметь их? Ведь если для него непонятно наше рыцарское великодушие, то, по крайней мере, он, наверное, слышал о нем.
«Без сомнения, герцогиня», — отвечал посланник. «Прямодушие его величества короля известно нам, но мы опасаемся...»
Герцог замолчал, не окончив фразы.
«Вы опасаетесь влияния приближенных, не так ли?» — продолжала герцогиня.
«И вы правы, господин герцог. Совет человека приближенного, и особенно женщины, к которой имеют полное доверие, может иметь сильное влияние. Но от вас самих зависит дать советам направление благоприятное. Ведь вы, господин посланник, наверное, имеете полномочия или, по крайней мере, бланк, в который можно вписать в немногих словах очень многое. Конечно, императору будет нелегко, чтобы обезопасить себя, уступить даже небольшую часть своих владений. Да ведь и отказаться от Фландрии тоже нелегко. Фландрия — крупнейшее и притом его родовое владение. Но, бог мой, я ненавижу политику, а теперь так много занимаюсь ею. Да что делать? Живешь в таком мире. Иной раз совершенно невольно вырвется несколько слов, какое-нибудь самое обыкновенное замечание о государственных делах. Но у этих слов, у этих замечаний нет цели, они бросаются на ветер. Если его величество настаивает, чтобы я высказала мою мысль подробнее, я отказываюсь. Я даже иногда просто ухожу, чтобы избавиться от объяснений. Вы, господин герцог, как дипломат и человек опытный, без сомнения заметите мне, что на иных людей слова, подобные тем, о которых говорю я, действуют гораздо сильнее, чем самые убедительные представления и длинные речи. Быть может, я против этого не спорю, мне неизвестно это. Я женщина, и мое дело — наряды, удовольствия. Вы в этих вещах понимаете гораздо больше, чем я».
«Объявите волю вашу, герцогиня, и она будет исполнена», — сказал посланник.
«Кто поступает предусмотрительно, тот не раскаивается никогда», — продолжала фаворитка, уклоняясь от прямого ответа. «Что касается меня, я всегда готова давать советы в пользу добра и для общей выгоды. Но порой при самых лучших намерениях можно ошибиться. Впрочем, я не сомневаюсь, вы не допустите, чтобы я допустила ошибку, вы поможете мне советом в затруднительном случае. Я имею к вам полное доверие, вы понимаете? И я думаю, что император может положиться на слово его величества короля».
«О, если бы вы были за нас, герцогиня, он не колебался бы ни минуты».
«Господин Моро», — сказала фаворитка, обращаясь к поэту и как будто вовсе не слышав последних слов посланника. «Господин Моро, нет ли у вас чего-нибудь новенького? Не прочтите ли вы нам какой-нибудь сонетик или мадригальчик, которого мы еще не слышали?»
«Сонеты и мадригалы, герцогиня», — отвечал поэт, — «рождаются под блеском глаз ваших, как цветы под блеском солнца. И я, смотря на вас, сочинил уже не один».
«О, так прочитайте нам что-нибудь. А, господин Деструвиль, здравствуйте. Извините, сделайте милость, что я заговорилась и не заметила вас прежде. Ну что, скажите, пожалуйста, пишет вам ваш будущий зять?»
«Пишет, герцогиня», — отвечал Прево. «Он уведомляет меня, что надеется возвратиться ранее, чем полагал перед выездом отсюда».
Позади себя фаворитка услышала тихий вздох. Герцогиня вздрогнула, но не обернулась к тому, у кого вырвался он. Она продолжала спокойным тоном, смотря по-прежнему на Прево. «Чем скорее, тем лучше, месье де Струвиль. А ваше намерение, виконт?» — прибавила она потом, обращаясь к Марману, который стоял неподалеку от де Струвиля. «Вы еще не предприняли ничего?»
«Пока еще нет, герцогиня», — отвечал виконт. «Мешали разные обстоятельства. Теперь, однако, они устранены, и я скоро приступлю к исполнению моего плана».
«В таком случае желаю вам успеха, виконт. Что же стихи ваши, Моро, мы ждем с нетерпением».
«Если дозволите», — отвечал Клеман Моро. «Предмет этого моего стихотворения — Этампское герцогство».
Среди присутствующих пронесся шепот одобрения. Когда он стих, поэт продекламировал следующее.
Знаете, что прелестная Темпейская долина, воспетая в многочисленных преданиях, стихах и историях, орошенная сладостными и тихими водами, теперь уже находится не в Фессалии. Юпитер, царь, который завоевывает и связывает сердца, передвинул ее из Фессалии во Францию и даже переделал ее имя, потому что теперь она вместо Темпе называется Этамп. Такова была его воля, а во Францию он затем и перенес ее, чтобы поселить в ней первую красавицу.
Похвалы, разумеется, послышались отовсюду. Вскоре после того фаворитка встала со своего кресла. Это было знаком, что она желает расстаться с гостями. Она простилась с ними, и они удалились в почтительном молчании с низкими поклонами. Взглянув на нее в ту минуту, вы бы подумали, что видите королеву, которая приказывает своему двору удалиться из приемной. Асканио хотел было последовать примеру гостей, но герцогиня шепнула ему:
«Останьтесь».
Асканио исполнил приказание красавицы. Когда они остались одни, и взгляд, и голос герцогини изменились. Перед нашим молодым человеком была уже не гордая любимица могущественного короля, а женщина страстная, покорная, преданная. Асканио и без того был уже очарован непривычным для него великосветским блеском, и без того уже был поражен словами фаворитки, которая почти шутя решала участь целых государств, а теперь еще такая перемена. Все это, однако, произвело впечатление только на ум и воображение Асканио. Сердце его еще не покорялось расчетливому обаянию.